Радио Свобода. В эфире программа «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В этот раз говорить мы будем о само собой разумеющемся, привычном еще советских времен понятии о праве на образование. Для большинства детей это как утро за окном, хмурое, темное, если зимой, или яркое, светлое, как теперь, но непременно надо вставать и идти в школу. И странно даже подумать, что для кого-то это может быть счастьем – каждый день ходить в школу, толкаться на переменках, записывать домашние задания. О тех, кто лишен этой возможности, в сегодняшней передаче будут рассказывать заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин, уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович, руководитель неправительственной организации «Право ребенка», член Общественной палаты Борис Альтшулер, представитель региональной общественной организации «Созидание» Аюб Титиев, жительница села Сацан-Юрт Луиза, директор общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина, руководитель подмосковного Центр «Старт» Николай Белоногов. Но сначала послушаем региональные новости.
Дмитрий Медведев поддержал идею полномочного представителя президента на Северном Кавказе Александра Хлопонина о создании инновационно-образовательного кластера в регионе. В рамках такого кластера должны быть созданы, в частности, профессионально-технические училища. По мнению Александра Хлопонина, помочь в их создании должны действующие в регионе крупные компании, среди которых «Роснефть» и «Газпром». Владимир Чагин, шестикратный чемпион марафонского ралли-рейда «Дакар», пилот команды «КамАЗ-мастер», проведет серию лекций в вузах России. Студенты получат возможность узнать секреты успеха команды. Автор лучшего вопроса отправится в набережные Челны, где увидит, как изготавливаются победные грузовики и как готовится команда к соревнованиям. Патриарх Кирилл осветил в Московском инженерно-физическом институте храм в память об основателях института и первых физиках-ядерщиках. По словам патриарха, инициатива создания храма исходила от ведущих сотрудников МИФИ. Особо патриарх отметил, что создание нового храма – это не дань моде, а выражение духовной потребности народа. Церковь устроена в одном из помещений цокольного этажа главного корпуса вуза. В Чеченской республике готовится к внедрению новой дисциплины – основы религиозных культур и светской этики. 450 педагогов республики проходят переподготовку в Институте повышения квалификации преподавателей. В рамках нового курса ученикам школ будет предложено изучение основ исламской или православной культур. Напомним, Чеченская республика вошла в число 19 регионов, где будет проходить эксперимент по введению в школах нового предмета. Губернатор Томской области Виктор Крес перечислил свою месячную зарплату в размере 100 тысяч рублей в эндаумент Национального исследовательского Томского политехнического университета, сообщили в пресс-службе губернатора. Однако в пресс-службе вуза эту информацию не подтвердили, сообщив, что пока средств от губернатора не получали. Напомним, ранее Дмитрий Медведев перечислил средства в размере одной своей месячной зарплаты в эндаумент Томского политехнического университета, чуть более 200 тысяч рублей.
Это были региональные новости образования, которые для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о праве на образование, но начнем обсуждение, учитывая стремительность модернизации российской школы, с недалекого будущего. Последнюю государственную новость в сфере образования сообщил заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин.
Государственная Дума в первом чтении в странно спокойной обстановке приняла проект федерального закона с длинным названием, который условно можно назвать законом о бюджетных и казенных учреждениях. Если отвлечься от деталей, закон содержит три основные позиции. Позиция первая. Большинству бюджетных учреждений расширяют экономическую свободу. Если бы к этому сводился закон, его можно было бы только приветствовать. Кстати, расширяют ее до уровня меньше того, который был у этих учреждений до 2005 года, до вступления в силу закона о монетизации. То есть тогда отобрали столько, что даже сейчас возвращают не полностью. Позиция вторая. Бюджетные организации фактически пытаются сбросить с бюджета. А именно, со сметы их переводят на государственные задания. То есть, захотело государство закрыть такой-то вуз, он не получил государственного задания. И, пожалуйста, как хочешь, так и выживай. Я уж не говорю про какие-нибудь сельские школы, которые закрываются тысячами в Российской Федерации. Я уж не говорю о том, что это вызовет колоссальный произвол чиновников в отношении того, кого реструктуризировать, кого сохранять, кого закрывать и так далее. И, наконец, третье. Хотя закон посвящен казенным и бюджетным учреждениям, то есть государственным и муниципальным, в этом законе содержится положение, наносящее или способное нанести колоссальный удар по негосударственному сектору образования. А именно, предлагается исключить из законодательства положение о том, что возможно совместное учредительство негосударственных образовательных учреждений. Казалось бы, мелочи, но 95% всех негосударственных учреждений имеют несколько учредителей. А теперь представьте себе, что это положение исключено из закона. Им придется долго-долго перерегистрироваться, выяснять отношения, кто же должен остаться учредителем этих учреждений, и в конце концов половина из них работать просто не смогут. На самом деле, один знакомый и весьма продвинутый ректор мне объяснил логику этого закона. Она очень простая. Выкинуть бюджетные организации в рынок, а чтобы они совсем не остались без денег, задушить конкурентов в виде негосударственного сектора, в частности, негосударственного сектора образования. Для слушателей «Свободы», поясняю, кто этого не знает, негосударственный сектор образования – это около 1,5 миллиона человек, включая студентов, преподавателей, а если считать членов семьи, то порядка 5 миллионов человек. Вот печальная новость, еще неосознанная гражданским обществом в России.
Олег Николаевич, я понимаю, что это вопрос скорее риторический, но получается так, что если образование будет платным, то не будет соблюдаться Конституция образования, которая гарантирована.
Безусловно. По нашей Конституции, как минимум, неполное среднее образование обязательно и бесплатно, а по закону об образовании у нас полное среднее образование обязательно и бесплатно. Но понимаете, что получается? Чем богаче город, тем больше денег собирают с родителей. Чем беднее город или село, тем меньше денег можно собрать, но тем хуже условия образовательной деятельности. Более чем в 10 раз нормативы финансирования школы различаются в разных регионах Российской Федерации на одного ученика. А это значит, что фактически никаких равных возможностей, никакого равного права в области образования в России, к сожалению, нет.
Новый законопроект, пояснение которому дал Олег Смолин, имеет прямое отношение к реализации права на образование в недалеком будущем. Вообще, вопросы образования сегодня чаще всего связаны с деньгами. Новые стандарты начального общего образования, которые на этой неделе обсуждали в Московской городской думе, в отсутствии специальной финансовой поддержки вряд ли смогут воплотиться даже в Москве. Однако вернемся к нынешним обстоятельствам реализации права на образование. Я спросила у заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина, все ли дети в России учатся.
Мы не можем получить точного ответа на этот вопрос. Нет, мы точно знаем, что не все. Но вот сколько детей не учатся, мы толком до сих пор не знаем. Я спрашивал по этому поводу министров, но начиная с начала 90-х годов и заканчивая министром Андреем Фурсенко. Ответы всегда меня поражали. Но самые высокие данные из уст министров доходили где-то до 300 примерно тысяч человек. Между тем, несколько лет назад Генеральная прокуратура нам заявляла, что примерно 1 900 000 человек в России не учатся. 1 900 000 человек. А когда несколько лет назад, опять же, организация «Право ребенка» сравнила две группы данных, данные официальных причем, о количестве детей от 7 до 15 лет в России и о количестве детей, которые учатся в 1-9 классах, оказалось, что разница порядка 2,4 миллиона человек. 2-3 370 000 примерно. Я задал этот вопрос министру Андрею Фурсенко. Он с возмущением говорил, что я неправильно задаю вопрос, что не всегда совпадает дети в 1-9 классов с детьми 7-15 лет. Действительно, есть некоторые различия. Но это различия в тысячах, ну, максимум в десятках тысяч, но не в сотнях тысяч человек. Поэтому внятного ответа на вопрос мы не получили. Когда принимали закон об обязательном среднем образовании, нам правительство утверждало, что не получает среднего образования порядка 50 тысяч человек. Между тем, через парламентские слушания Государственной Думы прошла информация о том, что только среди детей-инвалидов не получает образование порядка 200 тысяч человек. Короче, при такой статистике реально говорить о праве на образование практически невозможно.
Впрочем, назвать кое-какие точные цифры можно. По меньшей мере, 200 человек в возрасте от 12 до 20 лет пошли учиться в первый класс в Чечне. Подробнее об этом после главных новостей образования.
Правительство приняло решение выделить на развитие фундаментальной и прикладной науки 1 триллион 100 миллиардов рублей, около 10% федерального бюджета. В рамках программы планируется увеличить финансирование высшего образования, высокотехнологичной медицинской помощи, профильных федеральных программ «Авиация», «Космос», «Росатом». Премьер обещал дальнейшее увеличение расходов на науку. В Сочи откроется Олимпийский университет. Официальное открытие университета состоится за год до старта Олимпиады в Сочи, 25 февраля 2013 года. Однако учебный процесс в новом университете начнется уже в 2012 году. Первыми его студентами станут сотрудники оргкомитета «Сочи-2014». Российское правительство сократило с 24 до 11 список вузов, которым разрешено проводить дополнительные вступительные экзамены профильной направленности. В список вошли Московский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет, которые получили особый статус. Роспотребнадзор снял ограничения по выезду российских школьников за рубеж, введенные в связи с эпидемией высокопатогенного вируса гриппа. Напомним, ограничения были введены в августе 2009 года, что создало серьезные трудности для туроператоров, занимавшихся организацией поездок детей за рубеж. Правительство России планирует выделить до 20 миллиардов рублей на реализацию совместных проектов вузов и предприятий для развития наукоемкого производства. Субсидии будут выделяться производственным предприятиям на конкурсной основе сроком до 3 лет. Объем внебюджетных средств, привлекаемых предприятием, должны быть не меньше размера субсидий федерального бюджета. При этом не менее 20% внебюджетных средств должны направляться на софинансирование научных исследований в ВУЗе.
Это были главные новости образования за минувшую неделю. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. Гость московской студии – представитель региональной общественной организации «Созидание» Аюб Титиев. Он приехал из Гудермеса.
За годы боевых действий система школьного образования претерпела вообще страшный ущерб, значительный ущерб. Как правило, это были школы в каждом населенном пункте, большие здания. И эти здания занимались противоборствующими силами. И почти, можно сказать, все здания были разрушены. Это начиная с 91 по 2001, почти 10 лет все это разрушалось. И в результате боевых действий, бомбежек, артиллерийского обстрела население вынуждено было, в основном из горных районов, вынуждено было переселяться то в одном направлении, то в другом направлении. И дети, самые ранимые, они оставались не у дел. Они не могли получить, некоторые, не все, конечно, некоторые не могли получить нормальное образование. И они переросли свой возраст, когда им нужно было сесть за парту. И уже в возрасте 10-12 лет сесть за парту первый класс они не могли и не хотели.
Я в школу ходила, я училась только до 5 класса.
Рассказывает Луиза, жительница Сацан-Юрта. Ей 20 лет.
Когда я в 5 классе училась, уже началась война. После этого в школу не ходили. Уже 10 лет вот на была в Чечне. В школу не ходила.
А вы никуда не уезжали, просто школа не работала, да?
Да, школа не работала. Когда летом работала, иногда в школу ходили. Месяц, раз-два в школу ходили. Зимой и газа не было, и света не было. Вот. И война была. Все это, военные ходили, боялись, и родители в школу не пускали. Боялись, что вечером домой не придут дети. Страшно, конечно, было. Ночью вообще страшно было. И знали, будут воевать, не будут, будут стрелять, не знали же.
То есть для того, чтобы сейчас вам получить среднее образование, вам надо пойти ваши 20 лет и сесть в какой? В 6-й, в 7-й класс, я правильно понимаю?
Да, стесняюсь, а не школу я не хочу уже. Просто хотела учиться, но не получилось у тебя. Я уже стесняюсь школу ходить.
Луиза, но вы же не одна, наверное, у вас в социан-юрте много таких ребят, как вы?
Конечно, много. Ровесники мои почти все, как я.
И чем занимаются, кто что делает? Из ваших одноклассников бывших?
Из моих одноклассников некоторые женились, некоторые замуж вышли, некоторые дома работают, и в стройке работают. Но жалко, обидно, если была бы нормальная школа, если бы в школу ходили бы, я куда-нибудь учиться пошла бы, не знаю. Сейчас работала бы где-нибудь нормально. Я хотела стать врачом. Ну, если куда-то поеду, я должна быть образованная хоть чем-то. По русскому надо мне говорить. Я же неграмотная.
Чтобы помочь таким, как Луиза, ребятам, в Гудермесе была создана общественная организация «Созидание», которая с 2006 года реализует программу ускоренного обучения для детей и молодежи в селах Чечни. О проекте, который не нашел поддержки у государства, рассказывает Аюб Титиев.
Был разработан проект нашим руководителем, и в этом проекте создана программа ускоренного обучения этих детей от 12 и до 20 лет. По этой программе они получали образование, начальное образование, которое школа обычно получает за 4 года, они получали его за год. Очень хорошая программа. Программу эту пробивали 3 года с 2003 года. Министерство образования не хотело признавать существование таких детей. А другие спонсоры отказывались, потому что это дело Министерства образования. В конце концов, в 2006 году первый проект был профинансирован организацией Caritas France. Потом пошло и дальше. Фонд Сороса, потом агентство США по международному развитию. И за 3 года были обучены 200 детей в 10 населенных пунктах.
Проблема их остается. Пришлось как-то собрать или выбрали какие-то те населенные пункты, где...
люди, которые помогают в этом, есть волонтеры. Проводится мониторинг в населенных пунктах. И вот в результате создаются классы по 20 человек. 10 классов, 10 населенных пунктов уже прошли обучение.
То есть эти ребята там жили, в этих населенных
пунктах? Там жили, да.
Их
жили
не надо было туда привозить, это не система интернета.
Прямо у себя дома в населенных пунктах. Мы контактируемся со школой, с руководством школы, с администрацией села, помогают учителя этих школ. Эти учителя подготавливаются, проводятся специальные мониторинги с учителями, чтобы они смогли обучить детей, провести ускоренный курс обучения. Автор и руководитель этого проекта, она сама педагог, долгое время работала в педучилище, преподавала, и в любом населенном пункте ее бывшие ученицы, ученики, они помогают ей в этом.
Но, наверное, есть некий психологический барьер, потому что это трудно. Ребята прошли некую школу жизни взрослую, и вот так вот сесть за парту и стать первоклассником, это же другое восприятие. То есть вот это доверие к учителю и приятие того, что учитель дает, безусловное приятие, в этом возрасте оно несколько иначе происходит. И действительно, там, наверное, все-таки есть сложности и подросткового возраста, плюс ко всему, и сложности, связанные с той ситуацией, которую пришлось пережить.
Самое первое, на начальном этапе проводятся тренинги на проверку знаний. В начале, в середине и в конце обучения. Потом проводятся занятия по арт-терапии, работают с ними психологи. Между на перерывах специально есть перерывы на кофе-брейк, чтобы они могли с учителями поговорить, познакомиться друг с другом, расслабиться. В общем, в конце они выходят очень такие эмоционально нормально развитыми детьми. За год это очень сильное. Дети сами хотят учиться, поэтому сильная мотивация детей, поэтому получается за год можно пройти 4-годичные курсы.
Как вы считаете, вот возможность дальнейшего обучения у них появляется, вот у тех, кто уже совсем взрослый?
90% тех, кто прошли эти школы, то этот ускоренный курс обучения, они сели за парты, продолжают учебу. Те, кто не может по возрастным причинам, есть вечерние школы, они могут уже учиться в вечерних школах по заочной системе. Те, кто живут ближе к районному центру, могут сами посещать школу. а подальше населенные пункты, это уже как по заочной форме обучения получится.
Как быть с остальными? Ведь какое-то количество остается вне рамок этой программы. В селах, где нет возможности их обучать таким образом, все-таки не везде можно устроить ускоренную школу.
Есть, конечно, много детей. В любом населенном пункте можно набрать детей. Мы планируем презентовать эту программу Министерству образования, все-таки добиться этого.
Российской Федерации, да?
И поиск спонсоров продолжается. Если получается, действительно, кто-то спонсирует, в любом населенном пункте набирается этот класс, и учителя работают, и дети получают нормальное образование. И плюс к тому, 90% все те, кто прошли этот курс обучения, они заново садятся в школе, продолжают учебу.
Проблемы с деньгами. Понятно, что один год за 4 – это экономия.
Ну, деньги из федерального бюджета или местного бюджета поступают в Министерство образования, но эти деньги идут на существующие, на работающие школы. Они финансируют тех детей, те школы, которые работают сейчас. Конечно, все восстановлено, все школы работают, но о существовании вот этих переростков, детей, которые не получили образование, до сих пор не признается. И есть вечерние школы, конечно, но в вечернюю школу человек должен идти, уже имея какой-то багаж знаний. Хотя бы читать, писать он должен знать. Вечерняя школа начинается с 5 класса. И потом она, эта школа вечерняя, такая организована таким образом, что в районах только одна школа. А в наших районах есть, например, горные районы, где населенных пунктов больше 50. И в одной школе учиться дети из 50 сел не смогут. Не могут не просто физически. Есть, конечно, вечернее образование, как на заочной основе, они получают задания на дом. Но если человек не умеет читать, писать, то бесполезно. Надо научить хотя бы азбуке, то, что начальное образование. После этого они садятся за парту, уже продолжают учебу. Есть еще новый проект. Часть из этих прошедших начальный курс обучения детей, они уже взрослые, лет 20-летний возраст, и им нужно получить какую-то специальность. Разработан еще другой проект. По этому проекту дети будут обучаться какому-то ремеслу, чтобы могли хотя бы какое-то время получить работу. Будем пробивать его тоже.
О региональной общественной организации «Созидание», которая помогает не получавшим во время военных действий в Чечне образование ребятам вернуться за школьные парты, рассказывал Аюб Титиев. Право на образование. Эту тему мы продолжим после короткого перерыва.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Жуковский несколько сот человек вышли на митинг против коррупции и произвола. Они недовольны действиями городской администрации, которые, по их мнению, противоречат указу президента о создании национального центра авиастроения в Жуковском. Бывший милиционер из Новороссийска Алексей Дымовский должен быть освобожден сегодня из следственного изолятора. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Об этом сообщили Интерфаксу в Следственном управлении прокуратуры по Краснодарскому краю. В Ираке закрылись избирательные участки на парламентских выборах. Жертвами взрывов и обстрелов сегодня стали 24 человека, десятки людей ранены. Многие нападения произошли около избирательных участков. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в город Марджа в провинции Гельмент на юге страны, где проводится крупномасштабная операция афганских и американских войск против талибов. Палестинское руководство, лидеры палестинской автономии, согласились сегодня начать мирные переговоры с израильской стороной при посредничестве США. В Чили сегодня первый день траура по жертвам разрушительного землетрясения и цунами 27 февраля. В Швейцарии проходит референдум по вопросу о наделении домашних животных правом быть представленными в суде адвокатом. И вот еще срочное сообщение из Афганистана. Сообщается, что десятки боевиков сегодня перешли на сторону правительственных войск.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. В этой части программы мы продолжаем говорить о тех, чье право на образование не реализуется. Например, дети с ограниченными возможностями. Им по-прежнему нет места в российской образовательной среде. Или ребята из, что называется, социально неблагополучных семей. Воспитанники интернатов – сироты. Многим из них просто не дотянуться до той полки, на которой стоит Российская Конституция. Рассказывает уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович.
Что касается права на образование, то здесь надо рассмотреть, с одной стороны, то, что написано в наших законах и правилах, а с другой, то, что происходит на самом деле. Надо сказать, что часто очень пренебрежительно относятся к тому, что написано в законах и правилах, часть Конституции. Это напрасно, потому что если там будет что-нибудь кривое написано, то тогда уж точно мы ничего не сможем сделать. А вот если там написано правильно, это просто на самом деле не выполняется, тогда еще можно пытаться чего-то добиться. Так вот, все, что написано в законах, на самом деле достаточно цивилизованно. Ну, есть, конечно, претензии профессиональные по деталям, но по сути нормально. То есть речь идет и о праве на образование и начальное, и на среднее, да, и фактически об обязательности образования. Что происходит на самом деле? Какие возникают проблемы в этом праве на образование? Во-первых, вот такая вольница 90-х, о которых сегодня так много говорят, она имела очень много и положительных, и отрицательных моментов, в том числе в образовании. Свобода была еще и в том смысле, что можно было не водить в школу, и вообще никто за этим не следил. И это совершенно был катастрофический момент, потому что, ну, и педагогически катастрофический, потому что если ребенок несколько лет не ходит в школу, то потом это уже чрезвычайно сложная ситуация, даже не только его обучить, а вообще приучить вообще к ситуации школьного образования как такового. И вот я сам еще в Московской думе вносил закон фактически вновь возвращение к советскому всеобучию. То есть речь шла о том, что нужно было регистрировать, и мы, так сказать, обязали регистрировать всех тех детей, которые должны идти в школу. Это, честно говоря, вообще-то при нормальной ситуации несложно, потому что если ему сегодня 5 лет, то понятно, что через год сколько он будет и когда ему нужно идти в школу. Единственная разница была, то в то же советское время я сам, как учитель, ходил по этим самым подъездам и проверял. Мы не запустили сейчас учителей, потому что подъезды войти невозможно, и стало это гораздо опаснее. И учителям сегодня надо внятно понимать, что он должен делать, а что он не должен делать. Ходить по подъездам в поисках учеников, которые не учатся в школе, в общем, это не функция учителя. И мы обязали этим заниматься местное самоуправление, ну и, конечно, департамент образования, который все это собирает. И, в общем, в Москве более-менее эта система снова заработала. Я говорю более-менее, потому что есть проблемы, особенно связанные с мигрантами и движением, потому что мы не всех можем зафиксировать и зарегистрировать, кто есть в Москве. Но, к сожалению, это не общероссийская ситуация. То есть на сегодняшний день вот такой четкий всеобуч с фиксацией всех детей, которые должны пойти в школу, потому что, ну, обязательным является вот именно школьная, с детскими садами другая ситуация немножко, оно скорее региональное, чем федеральное. Вот такого федерального всеобуча сегодня, к сожалению, нет.
Нет возможности реализовывать этот всеобуч? Или нет такого закона, который бы заставил родителей отдать своего ребенка в школу?
У нас, как всегда, закон есть. У нас написано, что родители обязаны. Это понятно. Но дело в том, что наказаний внятных за то, что они это не делают, нету. Ну, есть, конечно, наверное, идеологические родители, которые не хотят вести в школу, но таких, в общем, меньшинство. Чаще всего это те родители, которыми просто не занимаются своими детьми абсолютно. И чаще всего там еще и материальная ситуация тяжелая, никакая, да, и жилье никакое. И поэтому с этих родителей, честно говоря, никаких штрафов административных все равно не получишь, если даже ты захочешь их обязать.
Рассказывает Евгений Бунимович.
Одна проблема – это мигранты. не только мигранты, но вообще все, кто работает, скажем так, вот, например, в Москве. Здесь уже говорится не об обязанности, прежде всего, а о том, чтобы имели право, потому что их не брали просто. И это позиция, которую, между прочим, далеко не все поддерживали. И даже сегодня не все поддерживают. Потому что это создает проблемы в классах. Дети, которые не очень хорошо говорят по-русски, а иногда и вообще не говорят. Значит, и здесь мы заинтересованы в том, чтобы эти дети учились. И я объясняю, это не всегда просто. А вам что, лучше, если они будут болтаться по улице, да? Если они будут создавать вот такое параллельное пространство московских дворов и всего остального, гораздо лучше делать так, чтобы происходила социализация этих детей. Вообще, та тема, которую я сейчас затронул, она ключевая для образования 21 века. Она для меня, я вспоминаю, как я и другой. И здесь плохо, что мы их решаем отдельно. Мы отдельно решаем проблемы, хуже, лучше, но отдельно. Детей с разными религиями, да, и разными национальными традициями. Детей мигрантов, детей с проблемами здоровья. Детей, между прочим, с разным материальным достатком. Да, когда в одной семье достаток в 100 раз больше, чем в другой. А это не преувеличение, это так и бывает. Это все одно и то же. Это вот то не очень любимое в России слово толерантность, когда нужно учить детей, потому что, да, все разные, разного цвета, разного языка, разных взглядов, разного материального достатка, разное здоровье. Это все одна и та же проблема. И вот ее мы пытаемся решить, конечно, с помощью обязательного всеобщего образования, но, по сути, она, конечно, решается с большим трудом, и она не может быть решена сильно быстрее, чем она будет решена в обществе вообще. Другое дело, когда я считаю, что начинать надо со школы, это очевидно. Другой момент, совершенно другой момент, связано с детьми с проблемами здоровья. Значит, действительно, опять же, по документам они имеют то же самое право на образование. По сути, здесь огромный комплекс проблем. Он заключается в том, что у нас есть специальные школы для таких детей, у нас есть лесные школы, там, какие хотите, да, санаторные. Но просто все дети очень разные. И ситуации у них разные, и болезни разные. У нас есть в Москве, и это уникально не только для Москвы, но и России, а, честно говоря, для Европы, это программа дистантного обучения детей-инвалидов, которые не могут ходить даже в специальную школу. Мы ставим компьютеры, у нас есть центры обучения для таких детей, это учителя и так далее. И для них это, конечно, не только обучение, но и общение, потому что они друг с другом прежде всего общаются. И это социализация, потому что они получают, в общем-то, и профессию, потому что они те, кто могут, они же с компьютером, и там они начинают справляться, и это выход. У нас 1500 таких детей подключено, но на самом деле гораздо больше. Это, по крайней мере, в два раза точно. Но это очень дорогая программа, и мы стараемся как-то ее реализовывать.
С другой стороны, даже в Москве, которая служит экспериментальной площадкой, инклюзивное образование скорее исключение, чем правило. Для того, чтобы отстоять право своих детей на образование, родителям из Республики Коми пришлось объединиться в общественную организацию «Особое детство», рассказывает директор Юлия Посевкина.
Прежде всего, начали мы с защиты прав на образование, потому что из 15 родителей, которые объединились вот в сентябре 2008 года, у 13 дети были не устроены ни в детские сады, ни в школы. В основном это были дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы, но вот среди диагнозов был диагноз аутизм, например. Сейчас нас 200.
Ваша история, с чем это связано? Нет возможности вписаться в образовательные программы или нежелание чиновников, директоров школ? В чем дело?
Ну, вообще, естественно, ребенок не должен вписываться в какие-либо программы. Эта программа должна разрабатываться под ребенком. На то и есть особенности развития, что программа должна быть особенной. Во-вторых, естественно, это обыкновенная человеческая лень. Людей, которые без того получат зарплату. Как нам говорили очень часто по поводу детских садов, у нас тоже катастрофическая ситуация. Их нет практически. Что вы там со своими больными детьми идете? У нас здоровым детям места нет. Мы провели мониторинг, конечно, и выяснили, что вот из 106, которых на тот момент у нас было родителей, это вот был ноябрь месяц, 95 имеют проблемы с реализацией прав на образование. 95. Из них 67 не посещали ни школы, ни детские сады. А остальные дети посещали не то, что должны посещать. Слепой ребенок ходит в школу для умственно отсталых детей. Туда же ходит ребенок с речевыми проблемами. То есть у нас в городе, если брать город Сыктывкар и брать школьное образование, есть из особых школ только две школы, и обе восьмого вида. То есть это школы для детей с нарушениями интеллекта. И вот либо ребенка помещают туда под любыми предлогами, либо его помещают в изоляцию, точнее, четыре стены дома. Так происходило. Поскольку времени у нас нет, мы не хотим, чтобы наши дети стали пенсионерами и после этого только пошли в детские сады. Мы комплексную работу стали проводить, очень активную и несколько агрессивную. Ну, агрессивным действием называю обращение в прокуратуру, обращение в суды, угрозы, по крайней мере, открытые письма, какие-то пиар-акции. Мы быстро к этому перешли, и, кроме того, мы для себя решили, что мы не будем выступать в качестве жертв, ходить с протянутой рукой, да, эти нашим детям. Мы же знаем, что им это положено. Значит, мы решили выступать в качестве экспертов, ну, если можно так сказать. Ну, я педагог, есть коррекционный педагог, юрист был. Говоря о какой-то конкретной проблеме, мы разрабатывали пути решения этих проблем. Причем мы пытались что-то сделать более или менее малобюджетным, чтобы показать, что вот такие мы хорошие, мы не собираемся разорить весь и без того нищий бюджет Республики Коми. Мы просто хотим, чтобы делался минимум для нас, остальное мы сами доберем. Причем мы предлагали всяческую помощь, специалистов обучить, там, и так далее, и так далее. И когда вот эти способы не срабатывали, то мы переходили к более агрессивным действиям. Некоторые проблемы нам не удается решить пока еще обычным способом. У нас 4 судебных разбирательства на данный момент по детям-инвалидам. Слепой ребенок. 2 дела по слепым, 2 детей с серьезным нарушением интеллекта и 1 ребенок с синдромом Дауна. Вот не хотят их брать. 3 дела мы уже проиграли в 2 инстанциях, то есть городской суд, Верховный суд Республики. 1 дело у нас вернули по синдрому Дауна Кати Есева. Проиграли городской суд. Судья объяснила, что, цитирую, на территории города Сыктывкара нет детских садов компенсирующего вида, поскольку у Кати Есевой нет возможности физической и интеллектуальной посещать детские сады компенсирующего вида. Абсурдная, конечно, мотивировка. Выиграли вторую инстанцию, но там папа очень сильно борется. Кстати, папа одиночка. Мама бросила ребенка в детском доме, а он развелся с ней и взял ее себе. И 3 года добивается детского сада. Ну, понимаете, интересно то, что у нас медицина находится на таком уровне, что она вынашивает килограммовых детей. Для чего она это делает? Дети поголовно становятся глубочайшими инвалидами, которых потом государство кидает. А потом она считает, что это и есть тот балласт, от которого пытается освободиться. Зачем их спасать, чтобы потом пытаться... Если вы делаете первый гуманный шаг, да делайте вы все остальные шаги тоже гуманные.
О региональном опыте реализации права на образование рассказывает Юлия Посевкина.
Удивительно, конечно, у вас тут метро воздушное строят, а у нас тифлопедагога нет. У нас в Республике Коми только в городе Ухте в одной школе есть инклюзивное образование и больше нигде. В городе Сыктывкаре, конечно, инклюзия и не пахнет. Почему? У нас есть инклюзия, как говорят чиновники. Как, например, у нас позакрывали несколько школ специализированных детских садов, и то, что они детей раскидали по обычным школам, они это называют инклюзией, да? Когда ребенок должен просто в этом океане для него, океане вражеском, попытаться не утонуть, естественно, все дети тонут. Инклюзии нет, есть формальное отношение к этому делу. Но мы идем вперед. Поменялись некоторые чиновники, появились вместе с этим надежды. Мы, в общем, сделали все, чтобы открыли 2 класса для детей со сложной структурой дефекта. Это дети, у которых сочетанный дефект. Слово «дефект» — это, конечно, очень красиво, но это юридически правильное слово. Это сочетание недостатков физических и интеллектуальных, психических. Открыли 1 класс для детей с имбецильностью, тоже плохое слово, но есть такой термин. Туда пошли 6 наших детей. Знаете, это первый класс был. Пошла туда девочка Настя Ган, 16 лет, синдром Дауна. В первый класс пошла. Вот есть еще одна Настя, ДЦП, детский церебральный паралич, 12 лет пошла. Мальчик с тяжелейшей формой аутизма, не говорящий, 9 лет. Девочка, которая не видит почти, вообще не говорит, и у нее еще средняя степень умственной отсталости. В общем, эти ребята тяжелые пошли.
Для кого-то число достижений Сыктывкарской общественной организации покажется невеликим. Однако напомню, что это пример для 300 тысяч детей с ограниченными возможностями, которые не посещают учебные заведения. А другой, не менее многочисленной категории ребят, чье участие в российском образовательном процессе сведено к минимуму, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
В США в последнее время повышается интерес к изучению русского языка. Русский язык включают не только в программы вузов, но и в программы колледжей и общеобразовательных школ. Многие студенты, изучающие русский язык, заявляют о наличии у них русских корней.
Шесть студентов Пятигорского государственного лингвистического университета были задержаны в аэропорту чешского города Брно. Молодые люди оказались в списке лиц, которым запрещен въезд в шенгенскую зону. Чешская сторона обвинила российских студентов в том, что они неправильно указали цель визита. Спустя два дня конфликт был урегулирован, и чешская сторона выдала российским студентам новые туристические визы. Согласно данным опроса «Использование языков и национальная идентичность в литовских городах», проведенного Вильнюсским университетом, 47% учащихся младших классов используют в общении два языка, а 15% – три языка. При этом 91% ребят, принимавших участие в опросе, отнесли себя к этническим литовцам.
Это были зарубежные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. В классном часе «Свободы» мы продолжаем говорить о праве на образование. Я умышленно не заводила речи о качестве обучения в российских учебных заведениях, но теперь об этом придется сказать. По той причине, что педагогическая несостоятельность некоторых учителей может лишить ребенка возможности дальнейшего обучения. Мой собеседник – руководитель неправительственной организации «Право ребенка», член Общественной палаты Российской Федерации Борис Альтшулер. И я спросила его.
Вы же, как никто, знаете, что очень часто так происходит. И ребенок из неблагополучной семьи, как правило, он отстает в школе. Но редко бывает так, чтобы из социально сложной семьи ребенок был отличником. Он, как правило, не очень успевает в школе и часто поступают следующим образом. Его переводят в коррекцию, потому что так проще, да, проще избавиться от ребенка. И там уже совершенно его ожидает другая жизнь и другой мир просто.
Сегрегация, заметание по углам, как говорится, слив, как в унитаз, слить вот и все его, и навсегда забыть. И здесь надо понимать, что есть статья 17 закона об образовании Российской Федерации, которая четко предписывает, если ребенок не успевает, он не может учиться в этом классе, он или остается на второй год, он должен сдать хотя бы на тройке. Если он не, он обязательно выпадает из этого. Или если у него такие образовательные или какие-то по здоровью трудности, значит, его надо переводить в другую коррекционную школу и так далее. А если он сегодня оболтался и не успевает, а потом он, может быть, проснется, мало ли, возрастом бывает. Значит, как это в других странах делается? Делается принципиально по-другому. Нету одной программы, которая зажата. Учитель и ученики зажаты жестко. И поэтому никакого воспитания быть не может. Всех взяли за горло эти обязательные четкие программы. В той же Англии три программы. Учитель ведет урок одновременно по трем планам. Есть три уровня освоение материала, A, B, C. Да, C, вот этот C, последний, он самый низкий. Да, с ним, если ребенок окончит школу, он не может поступать в университет. Но никто не запрещает сдать экзамены, сложные экзамены, получить уровень А и поступать в университет. Во время учебы учитель и педсовет могут тоже ставить вопросы о переводе ученика вверх или вниз. Это часть процесса образовательного. Вопрос в другом возникает. Как это возможно, чтобы в классе одновременно были те, которых сейчас у нас отправляют на второй год или куда-то, вот эти разного уровня ученики, а урок не срывался? Ответ очень простой. Это возможно, и это даже не трудно. Когда есть узаконенные три, предположим, программы, три плана, учитель дает сразу домашнее задание. По этой, этим, по этой, этим, по этой. И проверяет также. И отвечает один, другой, третий. Нету вот этого напряга. А, ты двоечник, значит, ты уже все. Понимаете, конечно, подтягивать надо всех. Работает. Но работа идет не путем государственного какого-то повеления, что все, ты здесь не учишься, мы тебя отправляем куда-то. Или, предположим, как сейчас получается, но обязательно натягивать как угодно на тройке, только бы он. Да нет, не хочешь учиться, не учишься, не получается тебя воспитать. Ты будешь знать, что это другой уровень освоения. И там уже не те требования. Но зато и потом и права для дальнейшего будут не те. Но это знают родители. То есть, вот это называется инклюзив. Нет второгодников. Надо срочно менять 17-ю статью закона об образовании.
Существует ряд льгот. Имеют право преимущественного поступления в вузы, скажем, сироты, да? Есть такое право. Насколько часто, на ваш взгляд, оно может быть реализовано и реализуется в силу разных причин? Потому что же одно дело иметь право на поступление, другое дело поступить и учиться.
Конечно, да? Это неплохо, что есть такое право, как небольшая компенсация за ту беду, которое мы все поместили этих детей. То, что они выросли в детском учреждении, это уже такая беда. Это настолько дезадаптировано. Ребенок не должен быть все время в детском коллективе. Поэтому получается, что дети, которые кончают эти интернаты, все-таки какие там образовательные высшие заведения, дай бог живым остаться, они погибают очень быстро, очень многие. Они не приспособлены к жизни. Мы просто детей туда опять же изолируем, в эти интернаты, и это их убивает. И, конечно, надо сказать о совершенно дикой вещи. Правовой – это воспитанники социальных интернатов. Их 29 тысяч. Эти интернаты социальные, они называются ДДИ – детские дома-интернаты органов социальной защиты для глубоко умственно отсталых детей. Так и название. Они не являются вообще образовательными учреждениями. То есть у нас по Конституции каждый должен получать образование, эти дети не учатся.
Там, в принципе, нет системы образования.
Но там последнее время, после приказа 2006 года совместного, стали создавать как бы филиалы школ восьмого вида для глубоко умственно отсталых детей. Это очень формально, фикция, в общем, это все.
Мой следующий вопрос Николаю Белоногову, руководителю подмосковного центра «Старт». В этом центре занимаются воспитанники ближайших интернатов и детского дома.
Что за образование получают дети, которые живут в интернатах?
Как только возникает какой-то тип, восьмой, седьмой и так далее, то, начиная с восьмого типа, они уже перестают получать образование в принципе. То есть мы тестируем детей, они идут седьмой, восьмой, девятый класс, уровень второй класс примерно, реальный. Восьмой тип это первая ступень вот на этой лесенке вниз как бы. Это самая легкая форма. Потому что дальше там уже начинается для умственно отсталых в тяжелых формах, там вообще как такового образования.
Нет.
Все крайне формально. То есть дети получают пятерки, чуть ли не шестерки, как бы круглые отличники. Это, видимо, делается для того, чтобы просто получать премии там и так далее. То есть вот у детей развивается стойкое нежелание учиться, в общем.
Даже?
Да, потому что у них учеба – это наказание какое-то. Никакого интереса им не прививает к знаниям, к получению знаний. То есть их просто формально заставляют вот просидеть учебное время в классе, не двигаться, замереть как бы, да. А все ответы за них уже написаны будут. У них есть такое время самоподготовка называется. На этой самоподготовке точно такое же, абсолютно формально. Их просто загоняют в класс, они должны там сидеть вот определенное время, и все. То есть никаких требований к ним не предъявляют. Для них это пытка. Это вот сидение просто вот так вот за партой, тихо, ну, как бы, это же дети гиперактивные, в общем-то. Ну, как все нормальные дети, в общем. Просто любой нормальный ребенок должен быть активен. Они тоже активны, как бы, ну, где-то гипер, да, понятное дело. В итоге, что у них вырабатывается стойкое нежелание учиться. Причем такое закостенелое, что потом с этим справиться очень сложно. Оно к ним приходит только годам к 30, на самом деле. То есть они вдруг, вот там, уже подходя к 30-летнему возрасту, будучи выпускниками там, и нахлебавшись там, всего, что можно в этой жизни, они понимают, что нужно учиться, но уже негде. А вообще, в целом, конечно, если говорить вот о конституционном праве на получение образования, оно нарушается во всей этой системе просто вот глобально. И я вижу, причина здесь в том, что нету ответственности за ребенка вот этого, за получение знаний, за его социализацию, ни на ком не лежит никакой ответственности. Просто проблема в этом.
У микрофона Николай Белоногов.
Сейчас система устроена таким образом, что она рассчитана на содержание детей. Не на развитие, не на социализацию, не на устройство в семьи, а на содержание. Никакого развития не предполагается как-то. То есть оно формально, конечно, заявляется, что да, вот мы там развиваем и так далее. Но что-то очень мало примеров вот у меня на опыте, чтобы у детей понижались диагнозы, скажем, да, и они вот из коррекционных интернатов вдруг переходили в общеобразовательные. Такого движения просто не существует. Доходит до того, что родители не бедные, богатые довольно люди берут в семью ребенка с диагнозом умственная отсталость. И дальше он резко начинает догонять своих сверстников, догоняет их. Но образование получать он не имеет права с таким диагнозом. Не имеет права никакого. А снять его тоже нет никакой возможности. Потому что нет альтернативных таких комиссий, которые бы понижали бы эти диагнозы. Потому что обычная комиссия не будет понижать этот диагноз. Потому что у них нет такой задачи. У них у всех вот этих детей, которые находятся там, ну, например, восьмого типа, на мой взгляд, да, у 90% эти диагнозы – это ошибочные диагнозы. Это педагогическая запущенность называется. Это не психиатрический вообще никакого отношения к психиатрии как таковой не имеет отношения. Да, умственная отсталость, но она отсталость на фоне сверстников, у которых были родители, по каким-то нашим меркам нормальное, да, воспитание, детский сад, школа и так далее. У этих не было. Вот они и отстали. Это социальная запущенность, да, педагогическая запущенность. Но она наверстывается легко. Все технологии для этого существуют. Ничего выдумывать даже не нужно. Нужно просто поставить такую цель себе, и все.
Очень много хороших людей, которые хотели бы...
Борис Альтшулер.
Но дело в том, что их же не подпускают, и никого ничего сделать никто не может.
Согласен.
Как только система открывается и начинается, и с волонтерами работает, и все, выясняется, столько людей, готовых и помогать, и заниматься с ними, и все.
Согласен.
Но система очень закрыта, и не случайно. Ведь эти самые органы, которые направляют, дают диагноз, да, детей, они в каком-то смысле еще и заказ коммерчески выполняют, условно говоря, коммерческий, на поставку воспитанников, потому что если воспитанников не будет в этих учреждениях, учреждение финансируется в том случае, если в нем достаточное количество воспитанников. Как только их уменьшается, семейное устройство, только угроза закрытия, и департаменту плохо, и не будет бюджетного финансирования на следующий год. Понимаете, вот огромные деньги закрепляют эту страшную систему. Пока у нас эта система финансирования идет на учреждения, на койко-места, сделать ничего нельзя будет, потому что система сильнее всех президентов. Деньги за этим стоят.
С Борисом Альтшулером трудно не согласиться. Что бы в сфере образования мы ни обсуждали, речь непременно сводится к деньгам. Действительно, любое гарантированное право должно подкрепляться возможностями, в том числе и финансовыми. В противном случае российское образование останется на прежнем уровне, а число потерянных учеников будет расти. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня говорили заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин, уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович, руководитель неправительственной организации «Право ребенка», член общественной палаты Борис Альтшулер, представитель региональной общественной организации «Созидание» Аюб Титиев, директор общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина, руководитель подмосковного центра «Старт» Николай Белоноков и я, Тамара Леленкова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти санкции должны быть выверены.
Любая резолюция, предполагающая санкции, будет бесполезной.
В Махачкале около 500 жителей Ботлинского района провели митинг по поводу...
Члены семьи и адвокаты сына первого президента Грузии утверждают, что...
Наша первоочередная задача – добиться политической стабильности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир «Радио Свобода».